Приветствую вас, братья и сестры. Однажды я вот так вот в воскресенье сидел и слушал проповедь, и брат начал с такого вступления, и сейчас слушаю Александра Ивановича, я думаю, что это актуально. Очень простой, он говорит, где-то в Европе есть, когда переезжаешь железнодорожный переезд, есть один знак. Он звучит так: остановись, посмотри, послушай. Как-то я так запомнил для себя, и он очень просто сказал, что в жизни очень важно порой останавливаться. Мы так бежим, очень много разных дел, проблем, суеты какой-то. Вот сейчас мы готовимся к лагерю. Я не думал, что это такая проблема, но это оказалось большой проблемой. Я понимаю, что порой нам нужно останавливаться, оглядеться вокруг себя, посмотреть на Бога, увидеть Его и послушать, что Бог говорит нашему сердцу. Поэтому сейчас я приглашаю всех встать, помолиться, чтобы Бог говорил сегодня к нам, к нашим сердцам. Отец наш, Бог наш, мы призываем сейчас Тебя, Господи, я молюсь Тебе, чтобы Ты сегодня говорил с нашими сердцами через Твое Слово. Бог мой, касайся сегодня сердец в этом зале, Отец, и моего сердца. Мы нуждаемся в Тебе, Господи, и понимаем, что только в Тебе есть смысл, поэтому мы приходим к Тебе сегодня, чтобы услышать то, что Ты говоришь нам. Аминь. Присаживайтесь. Сегодня хочу поделиться с вами немножко жизнью молодежи. И скажу проповедь, которую говорил для молодежи на последнем нашем служении. У нас полгода с молодежью мы говорили на одну тему. На основах нашей христианской жизни. И изучая Новый Завет, изучая Библию, мы увидели пять важных, актуальных пунктов нашей жизни христианской. Очень просто, то есть мы решили, что наше видение, да, для нашей христианской жизни должно быть простым и передаваемым, чтобы мы могли сами жить так, как мы учим сами себя, так, как учат в церкви, и потом, чтобы мы это могли передать другим людям, которые находятся вокруг нас. Я просто перечислю их очень коротко. Первое – это Христос. Мы говорим о том, что Христос – основание нашей жизни, о том, что Он – Бог, о том, что Христос создал нас, о том, что мы живем им, о том, что спасение возможно только во Христе и только в Нем одном. Мы говорим о том, что Христос, именно Он формирует меня как личность. Вторая такой тезис – это человек. Есть Христос, есть Бог, есть Создатель, удивительный Бог, Троица, и есть мы, люди. И именно Христос формирует нас как личность, именно отношения с Ним. Идем дальше. Есть семья. И именно Христос формирует меня в семье, мое место в семье, мою роль в семье, мое предназначение и так далее. Следующий момент – есть церковь, и мы являемся частью церкви. И именно Христос, опять же, возвращаемся к Нему, Он как основание формирует меня, мою роль в церкви, мое предназначение в церкви. И последнее, самое последнее. У каждого из нас, мы христиане, мы говорим о миссии. Мы верующие люди, мы призваны не только для того, чтобы, да, пребывать со Христом, это наша основа, но мы являемся частью общества, среди которого мы находимся. И у нас, у каждого из нас в целом для церкви есть определенная миссия, о которой бы мне сегодня хотелось проповедовать. Когда мы говорим о миссии, какой текст сразу же возникает вот, в вашем сердце? Просто, ну, другого просто нет больше текста, который бы настолько прямо, откровенно и очень открыто, да, призывал нас к миссии. Давайте его и откроем. 28 глава Евангелия от Матфея. И мне сегодня хочется сделать немножко акцент не на том, на чем мы делаем обычно акцент, и посмотреть на него немножко с другого ракурса. 28 глава Евангелия от Матфея, 18-20 стихи. «Тогда Иисус сказал им: Мне дана вся власть на небе и на земле. Поэтому пойдите ко всем народам и сделайте их моими учениками. Крестите их во имя Отца, Сына и Святого Духа и учите их исполнять все, что я вам повелел. Я буду с вами во все дни до скончания века. Аминь». Это слова Иисуса, прощальные слова Христа. И когда мы говорим о миссии, то это уже подразумевает определенную духовную зрелость. То есть люди понимают, что они, да, у них уже есть отношения с Богом, сформированные, можно сказать, отношения с Богом. И они понимают, что у отношений с Богом есть определенное следствие. Это наша миссия, это то, к чему мы призваны Богом. Но, к сожалению, сегодня в нашем, так скажем, христианском контексте мы порой больше говорим о миссии, о поведении, о том, что мы должны делать, о том, как должны делать, о том, сколько раз должны делать, о том, каким образом, какими путями, какими способами мы должны делать. И, к сожалению, сегодня, смотря на вот наш христианский контекст, я понимаю, что делается акцент «идите», делайте учениками, делайте вот так, вот так и вот так. Если вы не делаете, то вы вот такие, вы плохие христиане, если вы не благовествуете, если вы что-то не делаете. К сожалению, сегодня делается больше акцент на следствии христианской жизни, но не на ее причине. Вы когда-нибудь слышали, можно сказать, обличение в ваш адрес, когда вам говорят, вы не благовествуете? Ну, давайте будем честными. Честно скажу, тогда начинает совесть немножко обличать, и это правильно в каком-то плане. У людей порой формируется, знаете, такое чувство врожденной несостоятельности перед Богом, потому что они якобы не делают то, что они должны делать. И очень часто мы слышим с кафедры «должны, должны, обязаны, вот так и вот так». А у людей внутри разочарование и боль, потому что «Господи, наверное, я не делаю то, к чему призван». И порой люди приходят с болью в сердце и уходят с этой же болью из церкви. Но так не должно быть. Когда мы говорим о христианской миссии, у нее есть причина прежде всего. И это самое важное. И у христианской миссии есть естественное следствие. Самый простой пример, братья и сестры, который я приводил молодежи. Для вас, может быть, он будет не так актуален, но все-таки. Я думаю, что многие из вас бывают в интернете, особенно в Фейсбуке, чаще. Я думаю, что вы видели момент, когда только вышел трейлер, ну, такое, да, как бы сказать, предисловие к фильму «Ной». Я помню, как весь христианский мир обрадовался. Наконец-то вышел христианский фильм «Ной». Их все христиане давай своим неверующим друзьям рассказывать. Во, вышел фильм «Ной». Давай там как бы на стенах у себя там, ну, вот в социальных сетях все это вешать. Когда посмотрели фильм «Ной», разочарование. Как это так? Он же вообще не христианский. Да естественно, чего мы ждали от Голливуда? Но я о чем пытаюсь сказать? О том, что люди естественно разрекламировали то, что их заинтересовало. Это произошло естественно. Например, домохозяйки, они узнали какой-то хороший рецепт, какой-то там вкусности. И вдруг они приходят, встречаются и начинают с этим естественно делиться. Слушай, ты знаешь, какой я пирог приготовила? Нет, а как? Вот тебе рецепт. Естественно, просто и легко, непринужденно. И вот порою, когда мы говорим о христианской миссии, то для христиан эта миссия становится бременем, какой-то проблемой, которую нужно сделать. Но мне сегодня хочется сказать, братья и сестры, что миссия наша, возложенная Христом, она не бремя. Это не тяжелое бремя, которое нам надо тащить и переламывать самих себя. Порою действительно это тяжело. Порою действительно не хочется. Но я не могу сказать сегодня, изучая Новый Завет и просто живя на практике, да, в какой-то мере переживая иногда эти моменты благовестия, я не могу сказать, что это такая большая проблема. Но порою это для человека становится... Я вам расскажу один пример. Я, будучи подростком, маленьким в церкви, мне было, наверное, лет 16, меня заставляли благовествовать. Приезжают миссионеры в церковь, учат нас там 40 минут, и потом говорят, пойдем. Я иду и думаю, как бы никого не встретить. Знакомых. С незнакомыми легче. Идет парень, которого я знаю, мне говорят, ну давай, иди к нему. Я провалиться готов, честно. Меня пытаются делать, заставить делать то, чего я вообще не понимаю, зачем это нужно. Кто меня к этому призвал, почему это надо делать. Я подхожу к нему и, честно, вот просто говорю, Бог тебя любит. И думаю, как бы мне побыстрее бежать назад. И его удивленный взгляд, ты чего? С тобой все в порядке? Я ему даю брошюру и просто быстренько бегу назад. Вот примерно вот так вот порой выглядит для христиан благовестие, но это неправда. Так не должно быть. Поэтому, братья и сестры, когда мы говорим о миссии, мне хочется сделать акцент на первых словах Иисуса. Тогда сказал им Иисус: «Мне дана вся власть на небе и на земле». У любой миссии нашей христианской, будь то миссионерство или что-то еще, есть причина – это сам Иисус. Он является причиной. Именно в Нем. Бог, удивительная Троица. Иисус говорит: «Я имею власть». Я посылаю вас, потому что я имею власть, и я буду с вами. Это слова Иисуса. На нем крепится все здание, поднимающееся все выше, становящееся святым храмом в Господе. В нем и вы созидаетесь вместе, чтобы стать жилищем, в котором живет Бог своим духом. Ефесянам 2 глава, 21-22 стих. Именно Он. И сейчас я просто хочу вам в пример привести одну очень знаменитую и удивительную личность Нового Завета и показать вам, что это действительно человек просто с удивительной жизнью в миссии. Всю свою жизнь человек посвятил миссии, но у этой жизни была причина. Это апостол Павел, Деяния, 20 глава, 24 стих. Пожалуйста, откройте у кого из Библии. Деяния, 20 глава, 24 стих – это один из моих любимейших стихов в Новом Завете. Но я не дорожу своей жизнью, только бы мне пройти мой путь и завершить порученное мне Господом Иисусом служение, свидетельствовать радостную весть о благодати Божьей. Это слова апостола Павла. Он говорит: я не дорожу своей жизнью, только бы мне пройти тот путь, которым мне поручил Бог. Служение, которое мне поручил, свидетельствовать радостную весть о благодати Божьей. Это слова апостола Павла, удивительная жизнь удивительного человека. Бывший Савл, гонитель церкви, успешный человек. В свое время молодой человек, который достиг невероятного успеха. После встречи со Христом радикальная перемена. Гонитель церкви становится ее служителем. И всю свою жизнь он как бы ложит на миссию. Он всю свою жизнь посвящает миссии. Но мне хочется задать вопрос: почему? Мы порой пытаемся копировать действия людей, вместо того, чтобы посмотреть на причину в его сердце апостола Павла и понять, почему, Павел, ты делаешь то, что ты делаешь. Это очень важно. Павел говорит: я не дорожу своей жизнью, у меня есть цель. Всей своей жизнью я достигаю ее. В этой же главе описано, как Павел прощается с пастырами, с ефесскими служителями. Он говорит: я не знаю, что ждет меня дальше. Я по влечению духа, я иду дальше. Но там меня ждет тюрьма, и неизвестно, что, я не знаю, что ждет меня дальше. Но он дальше говорит: я не дорожу своей жизнью и пойду. И эти люди со слезами провожают апостола Павла, не зная на самом деле, в принципе, чего его ждет. Но он идет туда. За великим апостолом стоит удивительная личность, стоял сам Бог. Близость с ним определяла жизнь апостола Павла. Все его действия, результат его жизни был в том, что апостол Павел понимал того, с кем он имеет дело. У него была близость с самим Богом, с удивительным Богом. В этом был его секрет. Никто не может заложить другой фундамент, кроме того, который уже заложен. И этот фундамент – Иисус Христос, 1 Коринфянам. И когда мы смотрим на учение апостола Павла, на послание к римлянам, на послание к ефесянам, на послание к галатам, везде апостол Павел отстаивает первенство Христа и его, вот как бы сказать, его полноту Христа. Филиппийцам 3 глава, он говорит о том, что все почитаю читой ради чего? Ради превосходства познания Христа. В этом его суть, его жизни, в удивительной близости с личностью, с удивительным Богом. И уже в результате мы читаем о его благовестии, об основании церквей, о его наставничестве, о его любви к людям и так далее. Но у этой жизни есть причина. Это важно. Первая часть, братья и сестры, миссия, наша христианская миссия – это наша жизнь во Христе. Порою, к сожалению, родители пытаются как бы, да, отформатировать своих детей. Ты должен делать так, ты должен поступать вот так. И у ребенка внутренне возникает бунт. Почему? Я личность. Я сам знаю, как не быть. И возникает вот это вот столкновение. Но мы знаем примеры, что есть родители, которые пытаются воспитывать своих детей, и они объясняют, почему. Там, конечно, тоже нет без столкновений, но подход совершенно другой. Здесь мы говорим об этом то же самое, то есть наша жизнь во Христе, это является определяющим фактором нашей миссии, нашего благовестия, нашего свидетельства другим людям. По-другому никак. Более того, мы не можем дать людям того, чего у нас нет. Если мы сами несчастливы в Боге, как мы можем людям привести человека и показать ему счастье в Боге, когда мы сами мучаемся в христианской жизни? Наверное, это невозможно. Поэтому мы говорим о том, что мы приходим ко Христу, и Он отправляет нас. Он говорит, идите уже от меня, вы со мной вместе. Он говорит, я буду с вами. Удивительные слова. Колоссянам 2 глава 6-7 стих. Поэтому, раз вы приняли Иисуса Христа, то живите в Нем, пускайте корни и растите в Нем. Мне очень нравится перевод МБО, я сейчас читаю этот перевод. Поэтому, раз вы приняли Господа Иисуса Христа, то и живите в Нем, пускайте корни и растите в Нем. Когда мы говорим о жизни апостола Павла, я перечитал все его послания. Я просто специально хотел перечитать все его послания и увидеть, где апостол Павел призывает других благовествовать. Он этого практически не делает. Он пишет о своем благовестии. Он говорит, я благовествую, это моя обязанность, это я делаю. Но все, что он пишет во всех своих посланиях христианам, он говорит о жизни во Христе. Это его основная цель, это его основная мысль во всех посланиях. И уже в результате нашей жизни во Христе он уже пишет о поведении. Будьте честны, будьте скромны и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, братья и сестры, когда мы говорим о миссии, у нас мысли сразу благовестие миллионам людей. Но я вас хочу вернуть обратно. Первая наша миссия – это я во Христе, я с Ним. Потому что без Него все наши действия, все наши попытки благовествовать являются просто, ну, как я уже рассказывал вам простой пример, жалкой попыткой сымитировать Божью работу. И, к сожалению, порой благовестие у нас, христиан, именно таким и является. Просто с попыткой имитировать Божью работу, но не является Божьим действием. Поэтому первое – это моя жизнь во Христе. Более того, мне хочется сказать, что между знанием и познанием Бога существует огромная разница. Сегодня христиане порой очень много знают, и это порой бывает проблемой. Я не говорю о том, что знание плохо, ни в коем случае. Но опять же, мы говорим о том, что знание, да, какие-то знания – это результат. Самое главное – это познание Бога. Один человек, я думаю, вам известен, Тимур Расулов, многие читали его книги, он написал одни очень удивительные строки. Чем отличается вера от религии? И та, и другая обращают свои взоры к Создателю, возносят молитвы. Пока он отвечает. Когда же Господь посылает лишения, страдания, когда небеса молчат, религия срывает маску благочестия, и к небу несутся проклятия и ропот. Почему? Да потому что религию интересует не сам Бог, а только то, что от Него можно получить. Все очень просто. И мы с вами вспоминаем в этот момент, когда я читаю эти строки, я вспоминаю историю о блудном сыне. Первому сыну нужно было ни отец, ни отношения, ни семья. Для него важно было наследство, но он забрал и ушел. Второй сын под маской благочестия, очень хороший сын, но на самом деле точно такой же и первый, только более хитрый. Ему точно так же на самом деле не важен отец, ему важно наследство, потому что как он распереживался, когда вернулся первый сын? Он даже не вошел, да, можно сказать, на трапезу семьи. И как он обращается к отцу? Этот твой сын пришел, и ты тут, понимаешь, с ним, а я? Причина на самом деле является в том, что ему отец не важен, ему важно то, что он должен был получить законно, то, что было, по сути, уже его. Поэтому между знанием, братья и сестры, о Боге и познанием Христа есть огромная разница. В знаниях, наших знаниях о Боге, в этих знаниях нет отношений. Когда мы говорим о познании Христа, в этом есть суть отношений. Люди, я многих просто знаю. Ну, я знаю о Филиппе Киркорове, например. Но согласитесь, у меня нет с ним отношений, и в принципе мне не хочется, если честно. Я знаю многих людей, я знаю о многих людях, но у меня нет с ними отношений. Но когда мы говорим о церкви, здесь присутствует отношение. Поэтому мы узнаем многих людей, можно сказать, мы познаем друг друга в процессе нашей жизни вместе, нашего служения совместного и так далее. Поэтому мне хочется, чтобы мы на самом деле понимали, Иисус, я не хочу просто много знать о Тебе, я хочу жить, познавая Тебя. В этом наша суть нашей христианской жизни и нашей миссии, которая следствие моей жизни со Христом. И все-таки хочется поговорить немножко о благовестии. Если уж мы взяли этот отрывок, то чуть-чуть, буквально несколько мыслей о том, что же это все-таки такое. Первое. Мы усвоили первый урок. Мы со Христом, мы в Нем. Мы действительно любим Иисуса, мы приходим к Нему, мы понимаем, кто Он, мы познаем Христа. И Он произносит эти слова к нам, как ученикам. Он говорит, я посылаю вас, идите и сделайте народы моими учениками. Это Его слова. И первое, что мне хочется сказать, что благовестие – это действительно повеление, это не совет, братья и сестры. Порой мы относимся к словам Иисуса как просто как какой-то совет. Ну, если вы хотите, то можете поделать какое-то время кого-то моими учениками. Ладно, так уж и быть. Ну, вот я вам посоветовал. Евангелие от Матфея, оно, как бы, да, Матфей, он изображает Иисуса царем, полноправным владыкой, удивительным Богом, который обладает всем. Иисус здесь, в этом отрывке, говорит, что я имею власть. И вот с этим отрывком есть одна небольшая проблема. Кто-то смотрит на этот отрывок и говорит, что Иисус имеет власть, поэтому Он нас посылает, как рабочих, идите и делайте. Кто-то говорит о том, что этот отрывок имеет немножко другой оттенок, что Иисус говорит, я имею власть, поэтому я посылаю вас выполнять невыполнимую задачу, но я с вами, поэтому вы можете выполнить эту задачу. Она не будет для вас такой трудной, потому что я имею власть над всем на земле, и я вас посылаю туда, не бойтесь, я буду с вами и так далее. Но мне кажется, братья и сестры, когда мы смотрим на две эти стороны, они оба имеют место быть. Иисус действительно, это действительно повеление, это действительно не совет. Но Иисус не посылает нас, как на овец, на убой. Вот, я думаю, вы понимаете, да, что Иисус не дает нам задачу, которую нельзя выполнить. Он не просто посылает нас, идите и делайте, что хотите. Он говорит, идите, я посылаю вас, и я буду вместе с вами. И мы понимаем, что когда мы служим людям в мире, это действительно благовестие, это реально. Люди приходят к Богу, люди каются. И каждый из вас здесь сидящий, это результат благовестия каких-то людей. Те люди, которые услышали Божий призыв и ответили на него. Поэтому мы говорим, первое, благовестие – это повеление, это не просто совет, это не пожелание Иисуса. Он царь, мы его дети, мы его ученики, и мы делаем то, к чему он нас призвал. Но, очень важное «но» – это следующий пункт. Благовестие – это Божья работа через нас, это не просто мои действия. Это его работа через меня. Вот это важно, братья и сестры. Кто дает рождение свыше, скажите мне. Дает Бог. Мы не можем взять и родить человека. Это невозможно. Я понимаю, что я инструмент в его руках. Он посылает меня, я иду, но результат дает он. Коня готовят на день битвы. А дальше? Победа от Господа. Когда мы идем свидетельствовать в мир, я делаю то, что от меня зависит, но я знаю, что результат – это от Бога, это Он дает. Поэтому мы читаем с вами, что были пророки, которые благовествовали, да, можно сказать, провозглашали истину и их слушали, но были пророки, которых не слушали. Почему? Потому что результат от Бога. Я не могу своими силами заставить взять и родить человека. Это невозможно. Это Божья работа через нас. Я вам приведу один пример. Мы с молодежью ходили в парк много-много раз с целью благовестия. И мы пытались каким-то образом привлечь людей и так далее, и так далее. Хотели как-то им рассказать о Боге. Честно, у нас плохо получалось. И иногда мы расстраивались. И один раз мы решили не благовествовать, а просто пойти в парк и отпраздновать день рождения одного брата. Честно вам скажу, мы благовествовали в этот день, потому что просто не собирались это делать. Мы были обычными христианами, которые просто поздравляют нашего друга. Люди увидели, подошли, стали интересоваться, и это время провели вместе с нами. И мы поняли, что люди увидели христианство в действии, где нет искусственности какой-то, вот знаете, когда вот давайте, что нам надо сделать, чтобы вот рассказать об Иисусе этим людям. Наша жизнь – это благовестие. Это Божья работа через нас, когда мы даем Ему возможность действовать через нас. Это Его работа. Поэтому, когда я молюсь о благовестии, я говорю: Господи, я не хочу сам искусственно пытаться как-то затащить людей в церковь. Господи, вот я, пошли меня к людям, которым я могу послужить в своем подъезде, вокруг себя и так далее. И я понимаю, что на самом деле одна сестра рассказала один пример. Она пыталась как-то общаться со своими однокурсницами и так далее, и так далее. Но у нее тоже плохо получалось. Она говорит: Игорь, что я не так делаю? Я говорю: слушай, я не знаю. Но я же не Бог, я не могу тебе ответить на все вопросы. Я говорю: просто помолись, и чтобы это естественно у тебя произошло и получилось. Вдруг она рассказывает мне свидетельство. Крещение, она говорит: я принимаю крещение в воскресенье. Но вдруг мне ставят экзамены в этот день. Она прибегает в пятницу, плачет: что мне делать? Я говорю: помолись и иди к своему руководству, ну и скажи: у меня крещение, и это важно для меня. Перед тем, как идти к руководству, она молится, сидит в столовой, и очень переживает. К ней подходит ее неверующая подруга и говорит: слушай, что с тобой? На тебе лица нет. И она просто выпалила ей то, что у меня крещение, хожу в церковь, я верующая, а у нас экзамены, я не могу идти, потому что для меня важна церковь, потому что для меня это особенный день. Планировала ли она благовествовать этой девушке? Наверное, нет. Но это произошло. И порой мы пытаемся сымитировать, сделать что-то, а Бог действует порой совсем иначе. В самых простых, банальных ситуациях. Вот поэтому очень важно. Еще один пример я вам расскажу. Я просто выхожу, готовиться к проповеди, выхожу в парк помолиться, пообщаться с Богом и молюсь так: Господи, я хочу послужить людям, которые... И как раз должен был проповедовать на эту тему. И говорю: Господи, я хочу послужить людям, которые вот вокруг меня. Пошли мне человека, которому я могу послужить. От дома буквально прохожу 500 метров, я рассказывал на втором собрании этот пример. Ко мне подходит девушка и говорит: молодой человек, где дом маршала Голованова 1? Обычно я не показываю людям дорогу, потому что у меня топографический кретинизм, то есть я путаюсь везде. Обычно я никогда не показываю людям дорогу, куда им идти, потому что, скорее всего, что я их отправлю не туда. Но в этот момент у меня улыбка, я сам живу в этом доме. Классно! И я ей говорю: вот так вот идете прям, поворачиваете направо, вот он ваш дом. Она такая с улыбкой: о, спасибо, и пошла себе спокойно. Я иду довольный, потому что я знаю, что я отправил ее точно по назначению. В этот момент вдруг я говорю: Господи, я понял, почему я отправил эту девушку очень уверенно, прямо, я знаю, что она точно дойдет туда, потому что я там живу. Это мой дом, я хожу каждый день туда. И вдруг я понимаю, что я могу привести других людей к Богу только тогда, когда я сам живу этим Богом. Когда я сам прихожу к Нему, я могу показать людям этот путь. Для меня это было просто чудо. Я говорю: Господи, что мне теперь делать еще в парке? Ты мне все сказал. Я просто ходил и молился, и просто благодарил Бога за то, что Бог говорит с нами в любых ситуациях. И это удивительно. Благовестие – это Его работа через нас. Следующее. Благовестие – это не дело, братья и сестры. Порою, к сожалению, благовестие превратили в мероприятие в церкви. Я сейчас не говорю о нашей церкви. Но у нас это было так. Мы благовествовали только тогда, когда кто-то организовывает благовестие. и все. Я благовествовал один раз в год, когда приезжали миссионеры, второй раз в год, когда приезжал один миссионер, и третий раз. Хватит. Но благовестие – это не мероприятие. Это не попытка просто выйти и раздать брошюры, хотя и в этом действует Бог. Благовестие – это наша жизнь в обществе, когда мы, христиане, не только здесь, но и дома, на работе и так далее. Еще одна сестра рассказывает пример. Она просто пишет христианские статусы ВКонтакте на стене. Вдруг через год к ней подходит девушка, с которой они никогда не общались. И говорит ей: слушай, я постоянно читаю твою стену, мне очень нравится, я вижу, что вы в церкви семья. Удивительно. Но благовестие – это не просто какое-то дело, которое нам надо вот делать каждый день. Благовестие – это наша жизнь, просто вот в нашей повседневной жизни. Когда я могу просто показать девушке дорогу к ее дому, ну или какому-то дому, помочь бабушке донести сумки, помыть дома посуду, потому что я живу дома не один. В самых простых вещах проявляется Христос. И Павел говорит о том, что вы письмо Христово. Как проявляется письмо? Ты берешь его и читаешь. Он говорит, вы благоухание Христово. Есть причина, есть следствие, есть запах. И нам это нравится. Благовестие – это не просто какое-то дело, это наш образ жизни. И мы порой очень минимизируем благовестие, делая его каким-то делом, которое можно делать раз или два в неделю, забывая о том, что это наша жизнь в нашем обществе, и мы часть общества, мы не должны об этом забывать. Еще одна мысль. Благовестие – это труд. Это действительно Божья работа через нас, но это и наш вклад в этот труд. Самое простое, братья и сестры, когда младенец больше всего нуждается в заботе? Вот больше всего, когда он родился, вот тогда просто ужас, что творится. Я знаю, что для семьи это особенное время такое, ну, потому что, ну, очень много времени нужно посвятить младенцу. Но, к сожалению, порой среди христиан покаялся нормально. Можно идти дальше, мы пытаемся еще кого-то там родить духовно. А этот младенец, бедный, загибается. Но этот человек нуждается в заботе, в попечении. Поэтому действительно это труд, это наш труд, это наше время, это наши силы. Поэтому, когда мы привели кого-то к Богу, давайте, наверное, все-таки забудем пока о мире, который там вообще страдает, и посвятим это время этому младенцу, чтобы он, наконец, утвердился во Христе и смог идти дальше и делать то, к чему призывает его Иисус. Забота о младенце – это наш приоритет. Забота друг о друге – это наш приоритет. Ну и последнее. Благовестие – это путь длиной всю жизнь. Нет академических отпусков и даже нет пенсии. Это так. Но возвращаясь назад, мы понимаем, что благовестие – это не просто какое-то дело, которое нужно делать, это наша жизнь. И здесь нет декретного. Честно вам скажу, выходя просто в парк, наблюдая за людьми, я вижу, как собираются мамочки, они гуляют с детьми. Я думаю, Господи, если бы мы все понимали, что благовестие – это наш образ жизни, мы бы были среди этих людей. Я думаю, как было бы здорово, если бы одна христианская мамочка была в этой компании, просто общаясь с этими людьми, приглашая их в гости, приходя к ним в гости. Просто быть христианкой среди этих людей. Вот здесь действительно бы совершалась Божья работа. Когда ребята занимаются на площадке спортом, я говорю, Господи, я хочу, чтобы наши братья не отращивали себе животы, а были среди этих людей. Были среди этих ребят, занимались вместе с ними спортом и свидетельствовали им своей жизнью. Это наша жизнь, это путь длиной в жизнь. В этом суть христианской веры и нашей христианской миссии. Первое – это моя жизнь во Христе, второе – это следствие моей жизни во Христе. Это Его работа через нас, это действительно повеление, это наш образ жизни, это путь длиной в жизнь. И, братья и сестры, хочу сказать, что благовестие – это не так сложно порой, как нам кажется. Потому что мне казалось, что это настолько сложно, что, Господи, я не хочу это делать. Зачем ты мне даешь ту задачу, которую выполнить не могу? И довольно долго я просто противился. Я не хотел рассказывать людям, что я верующий. Однажды я рассказал людям, что я верующий на своей работе, когда я еще был совсем молодым, и мне... И когда один мужик, с которым я дружил, он не знал, что я верующий, он узнал, что я баптист, он разочаровался. И я внутри разочаровался. Как это? Он стал плохо обо мне думать. И потом я понял, что вот у меня что-то неправильно, что-то со мной не так. Почему я разочаровался? И мы копаем дальше и понимаем, что благовестие – это образ жизни. Это Божья работа через нас. Поэтому, братья и сестры, я хочу призвать нас сегодня, нашу церковь и всех нас, каждого из нас. Самое главное – искать близости с Богом, искать Его лица, о чем говорит Давид. Ищите лица Божьего. Один проповедник очень хорошо говорит, ищите Божьего лица, а не Его руки. Чтобы, пребывая с Ним, пребывая в Нем, мы могли смотреть на мир Его глазами и быть в мире Его руками, быть в мире Его ногами. И чтобы люди, смотря на нашу жизнь, видели Иисуса во всем Его, во всей Его красоте. И чтобы мы, живя со Христом, знали, как людям показать дорогу к Нему. Потому что мы сами приходим к Нему и живем вместе с Ним.